Добрый день. Тема этого доклада – новые возможности в SQL Server 2008 R2. Меня зовут Иван Косяков, я являюсь архитектором по направлению SQL и BI в технологическом центре Microsoft и лидером Russian Business Intelligence User Group. Сначала мы рассмотрим общую концепцию платформы, затем посмотрим, какие нововведения есть в части транзакционных баз данных и администрирования, а затем все нововведения, которые касаются тематики бизнес intelligence или бизнес-аналитики. В заключение рассмотрим, какие существуют редакции SQL Server 2008 R2 и посмотрим, какие есть ресурсы для дальнейшего изучения. Этот доклад основан на бета-версиях SharePoint 2010, Office 2010, а также третьем ноябрьском CTP продукта SQL Server 2008 R2. Следовательно, демонстрируемые функциональные возможности, снимки экрана и архитектурные решения в окончательной версии продукта могут измениться. Сначала давайте рассмотрим, что представляет собой платформа SQL Server 2008. Ну вот на слайде приведены различные компоненты этой платформы. С точки зрения движка баз данных есть функции для работы с реляционными данными, такие как сжатие данных и бэкапа, управление ресурсами сервера, прозрачное шифрование и так далее. С точки зрения функции репликации имеются в виду функции обеспечения высокой доступности данных, такие как кластеризация, зеркалирование, ну и репликация. Соответственно, есть функция полнотекстового поиска также. С точки зрения сервисов интеграции есть функции обработки ETL, то есть процедура загрузки и преобразования данных и выгрузки в произвольные источники. Есть функции по профилированию данных, которые помогают при настройке загрузки. С точки зрения аналитических сервисов есть ALAP, то есть функционал по управлению многомерными данными. И есть функции по интеллектуальному анализу данных или data mining. С точки зрения reporting services есть, с одной стороны, управляемая отчетность, то есть можно создавать в Visual Studio жестко регламентированные отчеты, и пользователи могут их формировать. Далее есть компонент Report Builder, который позволяет пользователям самостоятельно, то есть офисным пользователям самостоятельно создавать отчетность. И можно встраивать функционал Reporting Services в свои приложения, то есть это встроенная отчетность. С точки зрения SQL Server 2008 R2, ну, понятно, что изменения есть во всех компонентах, то есть везде есть улучшения, но следует также обратить внимание, что появилось три новых совершенно компонента. Во-первых, это Power Pivot, компонент, который позволяет пользователям самостоятельно подключать для анализа в Excel данные из произвольных источников, сопоставлять между собой эти данные и анализировать и публиковать на портале. Есть решение Stream Insight, которое позволяет организовать онлайн, скажем так, в режиме реального времени сложную обработку событий. И есть компонент Master Data Services, который позволяет управлять атрибутами и иерархиями. То есть, по сути, это функционал управления нормативно-справочной информацией. Итак, сначала мы рассматриваем те вещи, которые касаются движка баз данных транзакционного. И первая тема – это многосерверное управление и приложение уровня данных. Ну вот, с точки зрения многосерверного управления есть утилита SQL Server Utility. Она позволяет, скажем так, получить общий интерфейс для управления всеми серверами организации. И отслеживается состояние различных экземпляров SQL сервера, приложений уровня данных, о которых мы чуть на следующем слайде будем говорить. Ну и отслеживается состояние файлов баз данных, групп файлов и дисков. Соответственно, можно делать мониторинг различных ресурсов каждого из сервера, таких как использование процессора и пространство систем хранения. В В качестве примера я привел снимок экрана, на котором вы как раз можете увидеть, что есть информация об управляемых серверах, причем здесь они разбиты на 4 группы по различным признакам. Есть информация о приложениях уровня данных. Вот для каждой группы серверов показаны характеристики, и можно смотреть, как менялась ситуация с системами хранения с течением времени. То есть вот в таком стиле можно управлять и отслеживать состояние различных серверов. Что же касается приложений баз данных и уровня данных, ну вот в данном случае полезно просто посмотреть отличия между этими двумя вариантами проектов. Значит, понятно, что разработка ведется в Visual Studio. Для проектов баз данных мы сначала строим схему базы данных, после этого генерируем скрипты SQL, которые позволяют внести изменения непосредственно уже в промышленную, ну вот, на промышленный сервер. То есть вот так выглядит процесс в стандартном варианте. А в проекте приложения уровня данных мы строим так называемый DocPack-пакет, который содержит в себе в том числе сведения о тех изменениях, которые производились в структуре базы данных. Соответственно, мы сразу же этот пакет вместе с приложением как бы размещаем на промышленном сервере, и в этот сервер вносятся изменения, касающиеся базы данных. Ну вот, на этом слайде приведены все ресурсы по данным темам, о которых я рассказывал. И по теме, в том числе приложению уровня данных, есть отдельный доклад Даниила Хабарова, который как раз описывает более подробно, как это все работает. Следующая тема – это сложная обработка событий с помощью компонента StreamInsight. Сначала рассмотрим, для каких задач применяется технология сложной обработки событий, или на английском Complex Event Processing, или CEP. На схеме на C-абсцисс отражена совокупная скорость передачи данных в событиях в секунду, а на C-ординат характерное время задержки при выдаче результата запроса для той или иной задачи. Цветные области на графике показывают, какие требования существуют у тех или иных приложений к скорости передачи данных и обработки запросов. Ну, то есть, вот, например, здесь есть приложение мониторинга, производственное приложение, приложение финансовой торговли. Ну вот они на самом деле требуют достаточно быстрого, скажем так, быстрой реакции, то есть быстрого результата запросов. С другой стороны, приложения хранилищ данных и различные аналитические приложения, они уже менее требовательны к скорости выполнения запроса. И достаточно, если аналитика, ну вот, задержка в предоставлении аналитических данных может составлять минуты и часы, и даже иногда дни. С точки зрения приложения реляционных баз данных, ситуация еще проще, потому что, ну, в этих приложениях мы на самом деле оперируем понятиями бизнес-процессов, некоторых, обработки некоторых документов, которая может длиться дни и даже месяцы. Также можно заметить, что ну вот, в данном случае какие приложения у нас обладают большим количеством событий? Это как раз приложения операционной аналитики, логистики, веб-аналитики и приложения финансовой торговли. Ну, в качестве примера. Значит, на схеме видно, что технология сложной обработки событий, ну вот она выделена таким областью, целевые сценарии CEP. Эта технология предназначена для решения задач с высокой скоростью передачи данных и с низкой задержкой. Особенность технологии состоит в том, что при использовании этой технологии устанавливаются постоянные запросы, на вход которых подается поток постоянно меняющихся данных из различных источников. Ну и вот этот стоящий или постоянный запрос, он выдает результаты. И благодаря такому подходу результаты запросов выдаются с близкой к нулю задержкой. Вот на этом слайде приведены различные примеры, каким образом технологию комплексной обработки событий можно использовать для различных отраслевых задач. Например, для финансовых рынков мы можем, благодаря тому, что можем быстро обрабатывать события, сложные. Мы можем сделать некоторые дополнительные алгоритмы торговли, которые будут самостоятельно выполнять операции, например, делать заявки на покупку ценных бумаг. И можем обнаруживать мошеннические какие-то действия. Например, в банковской сфере мы можем обнаруживать мошенничество через интернет. Ну и все остальные сценарии вы можете посмотреть самостоятельно. Понятно, что для каждой отрасли можно найти какие-то полезные сферы применения данной технологии. Давайте посмотрим, каким образом работает платформа комплексной обработки событий, как работает Stream Insight. Ну, во-первых, есть сервер, в котором есть движок сложной обработки событий, в котором установлены постоянные запросы. То есть постоянные запросы, которые отслеживают некоторые входящие события. События возникают в источниках, которыми могут быть различного рода сенсоры, веб-серверы, системы хранения событий и базы данных. Какие-то могут быть интернет-ресурсы, тикеры акций, потоки новостей и так далее, и так далее. Все эти события поступают на входные адаптеры. И с входных адаптеров они передаются в движок комплексной обработки событий. Здесь как раз вот эти вот постоянные запросы, они фактически обрабатывают вот этот большой набор входных событий, преобразовывают их и выдают результаты запросов в виде других событий. Ну вот, кстати, следует заметить, что в качестве одного из источников данных можно, естественно, использовать SQL Server. То есть можно комбинировать данные из входных вот этих вот источников с какими-то уже статистическими ссылочными данными для, ну, скажем как, получения в реальном времени каких-то, может быть, более сложных результатов, запросов. Результирующие запросы выдаются на выходные адаптеры. Из выходных адаптеров подаются на целевые системы, которыми, опять же, могут быть различные пейджеры и устройства мониторинга, панели ключевых показателей эффективности, SharePoint, торговые системы, торговые станции, системы хранения событий и базы данных. Вот здесь я хотел бы обратить внимание, что действительно может эта информация выдаваться на панели ключевых показателей эффективности, на SharePoint, то есть, по сути, это дополняет BI-решение стандартное, вот более оперативной информации, информации в реальном времени, что очень важно на самом деле для бизнеса. Давайте посмотрим, каким образом производится разработка с помощью технологии Stream Insight. Во-первых, из имеющихся источников данных, ну вот, из устройств различных, то есть вот эта вся информация, потоки данных, сенсоров, она сначала как бы эти потоки записываются в операционный склад данных, в архив. После этого, на основании этой имеющейся зафиксированной истории, мы можем в движке комплексной обработки событий настроить некоторые вот эти вот запросы постоянные, которые будут выдавать результат. После этого эти запросы мы размещаем на промышленный сервер. И после этого на вход поступают входящие события, входящие потоки данных в реальном времени. И в результате работы движка сложной обработки событий на другие устройства выдается исходящий поток данных. Также результаты могут быть записаны в операционный склад данных. После этого, на основании имеющейся истории, как бы мы пересматриваем существующие функции, возможно, их как-то меняем и снова размещаем на промышленной системе. Ну и таким образом мы постоянно улучшаем существующие решения. Итак, давайте посмотрим, например, приложение Stream Insight. Давайте посмотрим на приложение, которое позволяет нам проанализировать движение на высокоскоростной автомагистрали, у которой есть два направления и по каждому направлению несколько полос движения. Ну вот, давайте сначала посмотрим, что это за приложение. Значит, приложение содержит входной адаптер, который эмулирует, скажем так, движение транспортных средств, и выходной адаптер графический, который позволяет нам увидеть, Результаты запросов. Результаты постоянного запроса. В данном случае у нас отображаются все транспортные средства, которые прошли через эту скоростную автомагистраль. Отображается направление движения, полоса, скорость, ну и тип транспортного средства. Иконка отражает графический тип этого транспортного средства. Значит, давайте изменим существующий запрос. То есть сейчас запрос отображает именно все транспортные средства и вычисляет скорость. Давайте возьмем другой запрос. В данном случае запрос позволяет отобразить в течение двух, значит, для промежутка времени 2 секунды, те транспортные средства, два транспортных средства с максимальной скоростью, которые двигались по магистрали. То есть вот мы видим результаты запроса. Ну, понятно, что если у нас скорость одинаковая, то получилось, что выводится несколько транспортных средств. Значит, понятные результаты. Ну и еще, как один из вариантов, скажем так, более сложного запроса, выведем среднюю скорость. В течение определенного временного промежутка. Есть видите, в данном случае через каждые 2 секунды у нас выводится средняя скорость. То есть в данном случае входных событий много. Много транспортных средств проходит, и наш постоянный запрос производит необходимое нам вычисление в реальном времени. На следующем слайде приведены ресурсы по теме сложной обработки событий. Я хотел обратить бы ваше внимание, что на сайте Techdays.ru существует проект, существует доклад Михаила Сидорова, видеозапись, посвященная технологии Stream Insight. И вы можете более подробно ознакомиться с этой технологией. Следующая большая часть нововведений в SQL Server 2008 R2 посвящена теме Business Intelligence. Сначала мы рассмотрим, что есть SQL Server 2008, а посмотрим, какие есть изменения в тех или иных компонентах. Итак, что же есть в SQL Server 2008? Во-первых, у нас есть SQL Server Integration Services, которые позволяют загружать данные из источников данных. Ну, вот в классической методологии в данном случае у нас есть промежуточная область, есть далее данные попадают в хранилище и витрины данных, есть функционал по очистке данных, по профилированию данных. Далее, на основании хранилища и витрин данных формируются аналитические кубы. Это выполняет SQL Server Analysis Services. Есть много различных вариантов организации кубов, то есть есть три схемы хранения. Реляционная, многомерная и гибридная схема хранения. Есть кэширование изменений, ну и так далее, и так далее. Существуют также стандартные инструменты анализа, начиная от Excel и Reporting Services, заканчивая SharePoint. Итак, что же появилось в Reporting Services? Появились новые средства визуализации данных. Новая версия построителя отчетов Report Builder 3.0 поддерживает кэширование наборов данных, относительные ссылки для доступа к отчетам и изображениям, галерею частей отчетов Report Parts. То есть она поддерживает поиск частей отчетов для повторного использования. Введены дополнения в язык выражений. Появились новые свойства макета или layout features. Управление разбиением на страницы и именами страниц. Выравнивание наименований колонок по группам. Отображение текста по вертикали. Далее появились компоненты общего доступа и возможность использовать данные отчетов через потоки данных Atom. Также появилась возможность прямого доступа к спискам SharePoint. Далее, в части доступа к отчетам улучшен веб-компонент Report Manager, который позволяет настраивать свойства отчетов без его открытия, и улучшился компонент Report Viewer. В части администрирования появились возможности обновления кэша, то есть разогревания кэша, обновления наборов данных по расписанию. Далее появилась интеграция с SharePoint, то есть поддержка указания альтернативных путей доступа к Reporting Services, поддержка использования утилиты RSXZ в интегрированном режиме, возможность просмотра журнала с помощью SharePoint Unified Logging Service. RDL, то есть Report Definition Language Sandboxing, позволяет обнаруживать и запрещать использование определенных типов ресурсов, используемых различными съемщиками. Ну, об этом чуть позже. Также появились новые возможности разработки, которые мы также перечислим. С точки зрения визуализации данных, в Reporting Services появились столбцы данных, то есть в ячейке столбец показывает относительное, значит, значение данных. Далее появились так называемые спарклайны, или ранее они назывались информационными кривыми. То есть в ячейке фактически строится график на основании некоторого набора данных. Появилась возможность отображения индикаторов, как стандартных, так и произвольных. И появилась возможность вывода в отчеты картографической информации. Сейчас я покажу, какие существуют варианты визуализации данных, некоторые из этих вариантов, в Report Builder 3.0. Итак, сейчас мы находимся в Microsoft SQL Server Report Builder 3.0. Здесь у нас уже подключен набор данных, источник данных и набор данных. И выведена информация в таблицу по категориям, подкатегориям и продуктам. Значит, сейчас я добавляю столбец данных, в котором мы будем выводить различные варианты визуализации данных. Например, вставим на уровень категорий, вставим столбец данных, выберем внешний вид столбца и для этого столбца укажем, какие показатели мы хотели бы выводить в этот столбец. Сумма продаж через интернет и сумма налогов. Все. В данном случае мы уже этот столбец определили. Дальше. Для уровня подкатегории мы добавим спарклайны. Выберем внешний вид кривых. Далее два раза щелкнем и укажем, какой показатель мы хотим вывести. Сумма продаж. И по каким категориям? То есть мы хотим отобразить, как он менялся по месяцам. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот мы видим, что у нас есть три категории товаров. По велосипедам у нас уровень продаж значительно выше, чем по остальным категориям. И когда мы детализировали до подкатегорий, мы увидели, как у нас менялись данные по времени. Сюда же можно добавить карту. Для этого я сейчас расширю область отчета и добавлю, вернее, запущу мастер создания карт. Мы будем использовать данные из SQL сервера. Создадим новый набор данных. В качестве источника мы будем использовать базу данных SQL Server, локальный сервер. Имя базы – Maps. Далее мы должны выбрать таблицу, в которой находятся у нас данные, вернее, геопространственные данные. Ну и в данной же таблице на самом деле находятся и сведения, которые мы будем выводить на карту. Если бы у нас они были в отдельной таблице, то у нас был бы еще дополнительный диалог, в котором нужно было бы указать соответствие между полями. Вот у нас карта России. Значит, дальше. Здесь мы можем на самом деле подключить Bing Maps. Вот, в данном случае у нас нет подключения к интернету, поэтому мы это делать не будем. Выбираем внешний вид визуализации данных. Выбираем набор данных, в котором у нас содержатся данные по продажам. В данном случае это та же самая таблица. Выбираем схему оформления отчета. Какое поле мы будем выводить на карту? В данном случае это доходы. И в какой цветовой схеме? Например, вот в такой схеме можно вывести информацию. И все. У нас то представление, которое нам нужно было, оно у нас готово. Давайте посмотрим, каким образом этот отчет будет выглядеть в окончательном виде. Ну вот, получили результат, который нам и был нужен. Ну вот, какие изменения появились в языке выражений? Во-первых, три новые lookup функции, lookup, multi-lookup и lookup set, позволяют сочетать данные из двух различных источников. Их можно использовать, чтобы сопоставлять значения из различных наборов данных. Агрегирование агрегатов. Это возможность использования результатов функции агрегирования в качестве входных данных для следующей функции агрегирования. По агрегированным значениям также можно осуществлять сортировку. Условное выражение по формату отображения. В данном случае имеется в виду, что в R2 вы можете задавать условные выражения по формату отображения отчета с помощью глобальной переменной RenderFormat. Это позволяет вносить изменения во внешний вид и способ поведения отчета в зависимости от формата его отображения. Глобальные переменные для подсчета страниц позволяют отображать номер страницы по отношению к отчету и к общему количеству страниц. В Reporting Services 2008 R2 также появилась поддержка установки значения переменной отчета. Наборы данных общего доступа позволяют один раз определить запрос к данным и затем повторно его использовать в различных отчетах. Можно также настроить обновление кэша для набора данных вместо задания расписания для подписки с неопределенным провайдером доставки. Части отчетов или report parts позволяют публиковать выбранные области данных как отдельные компоненты, которые другие разработчики отчетов могут использовать для быстрой разработки отчетов и обеспечения единого внешнего вида отчетов. Разработчики отчетов могут найти имеющиеся части отчетов в галерее частей отчетов или Report Part Gallery, которая является новой функцией программы Report Builder 3.0. R2 поддерживает новое расширение рендеринга для поддержки экспорта данных отчетов в документ сервиса Atom. Этот документ может быть использован любым приложением, которое потребляет потоки данных. Например, таким приложением может быть Microsoft Power Pivot для Excel. Что появилось для разработчиков? Во-первых, наиболее значительное изменение для элемента управления Report Builder для Web состоит в том, что сейчас это компонент управления для Ajax, то есть Asynchronous JavaScript and XML. Пользовательский интерфейс разрабатываемого приложения также можно дорабатывать с помощью JavaScript. Дополнительно локальный режим может, так же как и серверный режим, отображать отчеты, экспортировать и поддерживать схему SQL Server 2008, в которой появились объекты Tablex, Gooch и поддержка форматированного текста. Ajax Report Viewer Control, ну вот он позволяет осуществлять настройку с помощью JavaScript API, делать внутренние обновления контента с помощью ASP.NET Ajax, обеспечивает поддержку Ajax Update Panel, и в данном компоненте улучшена поддержка браузеров Internet Explorer 7, 6, 8, Firefox 3.5 и Safari 4.0. Конечная точка управления Report Service 2010 объединяет конечные точки Report Service 2005 и Report Service 2006 для обеспечения интерактивности объектов сервера отчетов. Маркер пользователя SharePoint содержит идентификацию пользователя и информацию о его членстве в группах. Таким образом, маркер позволяет приложениям выполнять операции в контексте конкретного пользователя. Давайте посмотрим, каким образом можно создать приложение ASP.NET. Итак, мы сейчас находимся в Visual Studio. Я создаю новый веб-сайт. Добавляю на сайт веб-форму. И на эту веб-форму я добавляю элемент Report Viewer. Для того, чтобы этот элемент заработал, так как он является Ajax компонентом, нам нужно добавить, на самом деле, скрипт менеджер. И для этого компонента нужно указать имя сервера и имя отчета. В нашем случае отчет называется Sales Russian AW. Все вот это имя. Вот мы его сейчас выделяем в буфер и копируем в буфер обмена. Ну вот, сам отчет сейчас отобразится. Итак, указываем имя отчета. Ну и вот дополнительно я сюда добавлю текстовый элемент, который мы будем обновлять при обновлении страницы. Значит, label 1, текст равен date time now to string. Давайте запустим приложение. Вот та дата, которая вывелась при обновлении отчета, при открытии отчета. И вот сам отчет. Значит, когда я детализирую информацию в отчете, то есть я его обновляю фактически, у меня на самом деле вот эта дата, она не обновилась. То есть этот компонент является именно Ajax компонентом. Давайте перейдем к следующему примеру. Сейчас я открою новое решение. Значит, в данном случае у нас есть ASPX страница, где, как вы видите, есть JavaScript. Ну и здесь мы отслеживаем такие события, как isLoading и Report Area Content Type. В данном случае я установлю контрольную точку или breakpoint. Далее, что касается кода C-Sharp, в данном случае мы при загрузке страницы мы в том числе добавляем в список тех форматов, в которые мы можем экспортировать файл. Ну, давайте запустим это приложение. Сначала контрольная точка наша несколько раз, то есть мы через нее проходим в процессе загрузки отчета. А вот у нас загрузился отчет. Ну, в данном случае отчет простой, нам важно то, что он есть. И вот здесь как раз тот самый список, который мы заполняли различными вариантами экспорта. То есть здесь можно, ну вот в данном случае я как бы демонстрирую то, что можно стандартный элемент заменить каким-то, то есть можно запрограммировать свой элемент управления для доступа к стандартным функциям. Значит, дальше. Можно перехватывать события, как вы понимаете. То есть, когда я, например, нажимаю refresh, у меня как раз вот это вот breakpoint, он показывает, что я это событие перехватил. И здесь я могу соответствующим образом доработать обработку этого события. А на этом и на следующем слайде приведены существующие ресурсы, на которых можно получить дополнительную информацию о Reporting Services. В частности, есть видео на TechDays.ru Евгения Никонорова, которое посвящено новым функциям Reporting Services 2008R2. Следующая тема, которую мы рассмотрим, это Master Data Services. SQL Server Master Data Services – это компонент продукта SQL Server 2008R2, предназначенный для управления нормативно-справочной информацией. Проблемы с нормативно-справочной информацией организаций связаны с наличием в этих организациях большого количества систем, в каждой из которых отдельно могут редактироваться общие для этих систем справочники организации. И вот этот новый компонент SQL Server – сервисы метаданных – вносит изменения в структуру BI-решения. При внедрении данного компонента управление измерениями производится в Master Data Services, то есть управление нормативно-справочной информацией. И таким образом измерения грузятся в хранилище данных из этой системы. Вот они. А показатели, как и ранее, загружаются в хранилище непосредственно из источников данных организации. Процесс управления иерархиями построен следующим образом. Для хранения нормативно-справочной информации используется база данных Master Data Services. Администратор системы перед началом ее использования определяет модели, сущности, атрибуты и иерархии. При необходимости элементы сущностей, атрибуты и иерархии могут быть созданы на основании данных из существующих систем организации. Загрузку данных можно сделать, например, с использованием пакета интеграции SQL Server Integration Services. Пользователи, подключенные к интернет или интранет, могут вносить изменения в справочники, на которые у них есть права доступа. В результате созданные измерения загружаются в хранилище данных и используются для формирования аналитических кубов. Загрузка измерений, как правило, производится с использованием сервисов интеграции SQL Server. Созданные в системе МДС справочники также могут загружаться в другие системы организации. Предназначение Master Data Services – это приведение в соответствие справочников в системах организации благодаря созданию авторитетного источника и шины метаданных. Функционал системы построен таким образом, чтобы уменьшить стоимость управления метаданными за счет того, что интерфейс управления через веб-браузер позволяет вовлечь необходимых сотрудников в процесс управления сущностями и иерархиями. Программный интерфейс или MDS API позволяет настроить управление метаданными из внешних систем. Функции управления версиями, нотификации и бизнес-правила позволяют наиболее простым способом настроить гибкий процесс обеспечения корректности метаданных. Функция размещения модели позволяет экспортировать созданную модель из системы разработки и опубликовать ее в эксплуатируемой системе MDS. В результате использования функции управления атрибутами и иерархиями в организации обеспечивается наличие качественных и непротиворечивых метаданных, построенных в виде, требуемом для экспорта в соответствующие системы организации. Давайте посмотрим, каким образом в МДС можно редактировать метаданные. Сейчас мы находимся в программе Master Data Manager. То есть мы просматриваем ее через веб-браузер, и здесь мы видим, что у нас выбрана модель продуктов определенной версии, и здесь есть команды, то есть группы команд по управлению метаинформацией. Давайте посмотрим, какая метаинформация заложена в систему. Во-первых, здесь есть ряд сущностей, в частности, сущность продукты. И здесь мы видим список существующих продуктов. Понятно, что мы можем изменить атрибуты этих продуктов. В данном случае у нас текстовый атрибут. Если бы это был атрибут, основанный на сущности, то мы могли бы выбрать из списка существующий атрибут. Вот этот вопросик, он отвечает за бизнес-правила. То есть, если мы сделаем проверку, то у нас зелененькие иконки будут отражать выполненные бизнес-правила, а красные невыполненные бизнес-правила. То есть вот и здесь у нас есть две закладки, маркетинг и инвентарь, которые на самом деле отражают различные группы атрибутов. Давайте посмотрим иерархию категорий. То есть в данном случае все продукты у нас сгруппированы в иерархию по уровням. И вот, например, для категории велосипеда у нас есть две подкатегории: горные велосипеды и велосипеды для дорог. Ну и вот, например, мы можем что сделать? Мы можем перетащить несколько элементов одной подкатегории в другую подкатегорию. То есть таким образом мы можем редактировать внешний вид иерархии. Сейчас вы видите перед собой существующие ресурсы по теме Master Data Services. В частности, на TechDays.ru есть мой доклад, посвященный Master Data Services, ну вот такое введение в эту тему. В МДС также реализован программный интерфейс, основные методы которого приведены на этом слайде. Видно, что интерфейс позволяет управлять всеми объектами системы, такими как комментарии к записям, бизнес-правила, сущности, подписки, иерархии, модели, элементы модели, права доступа, промежуточная область, версии и так далее. Следовательно, функции МДС можно интегрировать в любую систему организации незаметно для пользователей. На следующем слайде приведены ресурсы по теме, и в частности есть видео на TechDays.ru, в котором рассказывается более подробно о том, что представляет собой компонент Master Data Services. Следующая тема – это новые функции в Excel и Power Pivot. Новые функции Excel приведены на экране. Мы их рассмотрим сейчас. И в основном, на самом деле, в первую очередь, улучшение, ну вот, новый компонент – это Power Pivot для Excel. То есть, в основном, изменения связаны с этим компонентом. Что касается визуальных фильтров и инфокривых, или Sparklines. Визуальные фильтры, или слайсеры, срезы, позволяют передавать выбранные данные в Power Tables, Power Charts и Cube Functions, то есть вот эти параметры фильтрации. Они могут ссылаться на несколько элементов и могут быть отформатированы с помощью стилей. Что касается Sparklines и инфокривых, или инфокривых, то они представляют собой график в ячейке на основании некоторого диапазона данных. Типы могут быть визуализации данных, график, столбец или выигрыш-проигрыш. И Sparkline могут быть, скажем так, ну вот внесены могут быть настройки в части осей, то есть как отображать данные, и они могут быть отформатированы. Что касается расширения Pivot Table, наиболее востребованной новой функцией Pivot Table являются именованные наборы, которые представляют возможность определить, какие элементы будут помещены в области осей Pivot Table. Анализ «что если» в Pivot Table поддерживает модификацию данных с целью увидеть влияние этих изменений на другие данные. Этот функционал поддерживается также в кубах анализа Services 2005 и выше. Анализ может производиться в локальном режиме на уровне книги Excel, либо если куб поддерживает режим обратной записи, результаты анализа могут быть опубликованы в кубе. Таким образом, Excel может использоваться разработчиками в своих приложениях как средство сбора данных при планировании. В Pivot Table числовые значения могут быть показаны как преднастроенные дополнительные вычисления. Эта функция доступна из контекстного меню. Дополнительные расширения включают возможность взаимодействовать с визуальными фильтрами, повторять элементы на более верхних уровнях иерархии, делать фильтрацию по рассчитываемым элементам. Также в Pivot Table и наборах появились визуальные итоги. Внесены улучшения во внешний вид диаграмм, и они стали быстрее отображаться, что заметно видно на больших объемах данных. Был улучшен поиск при фильтрации больших наборов элементов в Pivot Table. Что касается нового компонента, который называется Power Pivot для Excel, компонент позволяет анализировать большие объемы данных за счет того, что эти данные хранятся со сжатием, и позволяет делать к этим данным быстрые запросы и вычисления на основании этих данных. Данные можно подключать из большого количества источников данных. Значит, есть язык запросов Data Analysis Expressions или DAX, который, с одной стороны, ну, вот в нем содержится знакомая функция Excel, с другой стороны, он может быть использован для сложных преобразований данных. То есть в нем содержатся дополнительные функции для создания новых показателей. Файлы Power Pivot могут быть опубликованы в SharePoint, что дает пользователям возможность получить доступ к этим отчетам через интернет. Ну, сейчас я покажу, как можно подключить в Power Pivot данные из базы данных SQL Server, а затем дополнительно подключить данные из файла Excel и сопоставить эти данные на графике и в таблице. Итак, мы находимся в Excel, и у нас открыт на самом деле Excel-ский файл, в котором есть график и таблица, которые настроены на данные, загруженные из хранилища данных. Здесь мы можем стандартным образом, как и делали это раньше, осуществлять фильтрацию данных с помощью визуальных фильтров и анализировать таким образом информацию в графике и таблице. В чем отличие от стандартного варианта анализа, когда мы анализируем данные из аналитического куба? В данном случае мы используем Power Pivot для Excel, настройку над Excel, которая загружает данные из различных источников и хранит их в кубе, и хранит их в файле Excel. Давайте перейдем в окно настройки Power Pivot. Здесь в текущий момент в эту настройку загружены данные из хранилища данных. То есть есть закладки, которые соответствуют таблицам со справочниками. Например, дата, география, продукт, категория продуктов, подкатегории продуктов и так далее. И есть таблица с фактическими значениями, то есть данные по продажам. В данном случае мы видим, что здесь 1 375 000 строк. Количество строк на самом деле не ограничено и зависит от имеющегося объема оперативной памяти. Все вот эти данные, они сжимаются, и за счет этого сжатия можно в памяти хранить большой объем данных. На самом деле, ну вот, чем больше строк, тем, естественно, дольше эти данные загружать в Power Pivot. Есть такая особенность. Далее, ну вот, давайте отсортируем значения в столбце. И видите, что эта сортировка производится мгновенно. То есть я нажал, и она произвелась над миллионом строк. То есть еще раз подчеркиваю, что это Win32 приложение, это не Excel, это специализированное приложение для работы с большими объемами данных. Далее. Давайте подключим для анализа данные из Excel-овского файла, который был загружен в интернете. Здесь мы видим, в этом файле содержатся данные по статистике, по уровню доходов населения. Выделяем эти данные, копируем в буфер обмена, переходим в настройку Power Pivot и говорим создать новую таблицу на основании данных из буфера обмена. И сейчас эта таблица создается. Мы видим, что у нас в окне появилась отдельная закладка, на которой как раз присутствуют вот эти вот данные из буфера обмена. Понятно, что колонки и имя таблицы мы все это можем изменить. Для того, чтобы мы могли сравнить вот эти статистические данные с данными из хранилища, мы должны связать колонку с именем региона со справочником регионов. Для этого мы создаем связь, указываем, что связываем с таблицей регионов, и столбцом с именем региона. Создаем связь. После того, как эта связь создана, о чем свидетельствует вот эта вот иконка, мы можем создавать запросы, которые сравнивают данные из двух этих источников. Сейчас я закрываю файл, который мы загрузили из интернета, и говорю, что я хочу создать график на основании тех данных, которые у меня есть в Power Pivot, на новом листе Excel. Далее. Я указываю, что я хочу, с одной стороны, проанализировать среднедушевой доход. И этот среднедушевой доход я хочу сопоставить с данными по продажам, которые мы получили из нашего хранилища данных. В нашем случае мы должны просуммировать, взять среднее значение. То есть мы сравниваем средний чек, то есть среднюю сумму, которую клиенты тратят в нашем магазине. Сравниваем со средним уровнем зарплаты в том или ином регионе. Вот то, что у нас, та картина, которая присутствует для всех регионов. Ну, тут следует заметить, что у нас, естественно, нет данных по другим странам, кроме России, то есть здесь есть некоторая погрешность. Для того, чтобы правильно проанализировать информацию, нам нужно вывести регионы. То есть вот у нас получился тот график, который был нам нужен. Давайте вынесем регионы в область фильтров, вернее, в область вертикальных визуальных фильтров. И выберем те регионы, которые нас интересуют с точки зрения анализа. Вот мы получили сопоставление данных между двумя источниками. Что касается тех источников данных, откуда можно загрузить информацию, то их спектр очень большой. Это как SQL Server, так и Access, Analysis Services и большое количество других баз данных. В том числе можно использовать каналы. То есть потоки данных. Например, в Reporting Services у вас есть отчет, который настроен на те или иные источники, и вы можете данные из этого отчета подключить для анализа, не обращаясь к таблицам и не прописывая связи между этими таблицами. Ну и также я упомяну о том, что можно задавать формулы как на уровне столбцов, то есть можно создавать новые столбцы и задавать формулы, и можно создавать формулы на уровне мер. То есть вот если здесь я для таблицы могу выбрать команду добавления нового показателя, и здесь задать формулу, ну вот, аналогично тому, как мы это задаем в Excel. Значит, с точки зрения возможностей для разработчиков, значит, вы можете, во-первых, создавать представление views в базах данных для подготовки и чтобы помочь пользователям загрузить эти данные для анализа. Вы можете создавать сервисы данных для передачи данных XML в листы Power Pivot через потоки данных. Можете управлять библиотеками потоков данных в SharePoint. И очень важная вещь, вы можете делать прототипы приложений с целью того, чтобы доказать клиентам, ну, вот, некоторую концепцию, сделать некий прототип. Важно понимать, что Power Pivot был разработан для самостоятельного анализа данных, и в 2010 релизе возможности разработки ограничены. Настройка SQL Server Power Pivot для Excel не может быть в данный момент расширяема или автоматизирована. Как я уже говорил, существует настройка как для Excel, так и для SharePoint. И вот эти вот файлы Power Pivot могут быть опубликованы на портале. На портале можно отслеживать их, насколько они интенсивно используются, и выявить те отчеты, которые используются большим количеством пользователей, к которым существует большое количество обращений и которые содержат в себе много данных. И вот эти вот Отчеты являются первыми кандидатами на то, чтобы их внести в проект по построению хранилища данных и аналитических кубов, и как-то улучшить эти представления, эти отчеты. На следующем слайде приведены существующие ресурсы по теме Power Pivot. Значит, есть видеозапись на TechDSRU Александра Усольцева, которая посвящена языку запросов Data Analysis Expressions. И я пока еще не разместил эту запись, но вот она буквально сейчас появится на этом портале. Я ее адрес пока еще не знаю. Это доклад, посвященный в целом обзору Power Pivot. То есть вы можете использовать эти ресурсы для изучения. Следующая тема – это нововведение в SharePoint 2010, ну, связанное с использованием SQL Server 2008 R2. В данном случае, значит, изменения в следующие компоненты внесены. Excel Services, значит, в данном случае появилась возможность работы с интерактивными сводными таблицами, то есть вот эти файлы Excel можно помещать на портале и с ними интерактивно взаимодействовать. Появились такие инструменты визуализации, как спарклайны или информационные кривые для визуализации данных. Далее, в Performance Point Services появились, ну, понятно, что там есть карты показателей, интегрированные с SharePoint. И вот, скажем так, появились новые компоненты Silverlight, которые позволяют интерактивно взаимодействовать с диаграммами. И появился компонент дерево декомпозиции, знакомый вам по продукту Proclarity. Значит, сейчас это реализовано с помощью технологии Silverlight. Visual Services сейчас предоставляет возможность визуализации и обновления данных в реальном времени. Появились веб-парты диаграмм и индикаторов состояния. Значит, Business Connectivity Services SharePoint 2010 позволяет обеспечить из приложения SharePoint подсоединение ко внешним данным. Сейчас можно отображать данные из рабочей книги с использованием Representative State Transfer API или REST API. При этом данные всегда будут актуальны. JavaScript Object Model или JSON можно использовать для отслеживания и реагирования на взаимодействие пользователей с веб-партом Excel. С помощью JSON можно программно получить доступ к объектам книги, таким как листы, области данных, таблицы, сводные таблицы и диаграммы. На этом слайде приведены существующие редакции SQL Server 2008 R2. Значит, по отношению к стандартному набору редакций, который вам и так уже знаком, появились редакции Data Center. То есть данная версия позволяет работать с самыми большими объемами баз данных. И Parallel Data Warehouse, это SQL Server, позволит работать с объемами данных от 10 до 100 терабайт. Ну и вот это предназначенное решение для хранилищ данных. С точки зрения нового функционала с точки зрения разделения функционала между редакциями SQL Server 2008 R2, все изменения на слайде выведены красным цветом. Значит, с точки зрения количества процессоров, дата-центр позволяет оперировать до 256 логическими процессорами. Значит, с точки зрения транзакционных систем, ну вот многосерверное управление в редакции Data Center можно управлять максимальным количеством экземпляров серверов. Функция сжатия резервной копии появилась в редакции стандарт. Что касается компонентных отчетов и продвинутых средств визуализации данных, например, карты, это все появилось также в редакции стандарт. Компоненты Power Pivot для SharePoint, Master Data Services и сжатие в режиме Unicode, все это доступно в версии Enterprise и Data Center. На этом слайде приведены ресурсы для дальнейшего изучения по теме SQL Server 2008 R2. В частности, здесь есть ссылки на группы пользователей SQL Server и Business Intelligence. которые проводят встречи, и на встречах этих групп можно получить дополнительную информацию по продуктам Microsoft. Спасибо за внимание и до новых встреч.